в своих молитвах мы должны быть благоразумны, а не малоумны. Эти молитвы, оказывается, должны быть сопряжены со смирением, с упованием на Бога, с обращением, с верой к Нему. «Господи, Ты все сделаешь! Я верю, что Ты все сделаешь!» Верю или не верю? И верю, и не верю. Вот за это неверие и не получаем мы ничего. Верю, кажется, говорю, Бог – любовь, Бог – премудрость, Бог – всемогущий. Правда ты так говоришь? Что ты веришь в это? Нет, 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 нет. Верим и не верим. Помните, как Христос сказал ученикам? «За маловерие ваше», когда они не могли изгнать духа нечистого из мальчишки. А он изгнал. «За маловерие ваше». А если бы у вас была вера, хотя бы зерно горчичное, вы бы сказали: «Сгоре этой, двигнись», и она бы двинулась. Мы не верим и ничего не получаем в результате. Оказывается, вот неверие – это очень, очень опасная болезнь, которая присутствует в нашей душе. Мы-то думаем, неверующие, мол, те – это неверующие, вот там они. Они в Бога не верят. Да слушайте, что они? Мы не верим, а не они. Молимся и не верим. И потому не получаем. Молимся не так. Молимся совсем не о самом главном. Что самое главное? Господи, помоги мне очиститься от моих страстей и моих грехов. А вы посмотрите, о чем молимся мы, когда идем к каким-нибудь мощам, иконам, святыням и так далее. Что, кто-то там молится: «Помоги мне, такой-то святой или такая-то святая, освободиться от зависти, что ли?» Что, вы думаете, вы найдете такого там человека? Никто! Молится: «Помоги мне избавиться от такой-то болезни. Помоги моим родным, там, сыну, дочери, детям. Там, избави мужа от того-то, сестру, жену и так далее». Как, знаете, такие законченные, стопроцентные материалисты. «Дай нам благо на земле». И забыли: «Ну, сейчас дам, но только завтра вы умрете». А душа где же ваша? О чем молитесь? Забыли простой закон. Закон-то какой? Оказывается, все наши беды и несчастья чем обусловлены? Нашим духовным состоянием, тем, что именно мы исполнены и тщеславие, и зависть, и лицемерие, и коварство, и чего только нет в нас. И забываем, что это является источником наших страданий. Вот что является. Преподобный Марк Подвижник так и говорит: не хочешь скорбей – не греши. А как грехи отпускаются? Исаия отшельник говорит: грехи отпускаются человеку в той степени, в какой он, человек, прощает грехи своих ближних. Не открывать их надо перед всеми. Не говорить: «Слыхали? Читали? Такой-то, такая-то. Сокрой прегрешение брата твоего. Твои грехи будут отпускаться по мере того, как ты не осуждаешь, а в душе твоей прощаешь другим». Вот, оказывается, мерило. И наша жизнь, даже внешняя, она в конечном счете обусловлена чем? Состоянием нашей души. Каким состоянием? Когда мы исполнены вот этих всех страстей, когда нас нельзя тронуть ни с какой буквально стороны. Нам же нельзя. Попробуй задеть мое тщеславие, мое самолюбие, мою гордыню. Что будет? Мы же это знаем же, что нас буквально не тронь, ни с какой стороны. Вон где корень и источник всех наших бед. Ибо основной закон бытия, если хотите, основной закон – дух творит себе формы. Каков внутри меня дух, таковы будут и формы. Это же надо понять в конечном счете. Это же закон, и мы, христиане, это знаем. Еще хочется сказать об одном очень важном моменте. сейчас особенно распространяется, это всюду и паломничество, и всякие поездки к святым местам, и к святыням, и так далее. Хорошо. Хорошо. Они немножко напоминают нам о святости, напоминают нам о христианской жизни, если напоминают, конечно. Да, это хорошо. Но забыли мы одно. Забыли одно. Скажите, как вы думаете, вот сейчас появился бы Иисус Христос, и вот там разные святыни, иконы, мощи и так далее. Кому бы мы обратились бы? Что за глупый вопрос, правда? Ну, конечно, к Иисусу Христу. Правда? Правда? Ой, правда? Не верю. Не верю. Причастие. Сам Христос. Ведь не мертвого же тела и крови мы причащаемся, а Христа. Итак, что мы предпочитаем? Часто мы это делаем. Часто мы готовимся именно к причащению, чтобы причастить самого Христа, а не кого-нибудь. Да ну что вы! Я за тысячи верст не знаю, поеду куда. Да, лишь бы там поцеловать какую-нибудь святыню. А вот она рядом, святая Евхаристия. Поисповедуйся, попастись немножко хотя бы день, помолись хотя бы день, причастись самого Христа, вот Он сам. Вы слышите, перед чем мы стоим и чему мы отдаем предпочтение? Теперь поняли, насколько наша вера велика? О, Боже мой! Забываем даже о таком величайшем таинстве, величайшем благе, которое Господь дал нам, и размениваемся. Да, все хорошо. И поклонение иконам, и святыням, да, да, но есть первостепенные вещи, есть вторичные, и никогда нельзя этого забывать. И когда мы к причащению святых тайн относимся небрежно, а здесь будем стоять десятки часов, то мы показываем себя. Попробовали бы мы так, точно так же простоять, допустим, эти 10 часов в молитве перед причастием. Много ли таких? Ну что вы, кто же это будет? Зачем? Перед причастием зачем? Это же Христос. А вот здесь, ну, тут мы постоим. Слышите, какая наша вера? Это православная вера. Мы даже не думаем, не сопоставляем, что мы делаем, перед чем мы стоим. Вот, кажется, где нужно напряжение в молитве. Для того, чтобы причаститься с пользой или достойно. Вот где наше благо. Вот где наше исцеление, если хотите, от всех болезней и от всех несчастий. Масса случаев, когда люди уже просто с тяжелейшими заболеваниями, но которые обращались действительно, вот, все бросали и обращались действительно к Богу. И начинали прям причащаться достойно, слышите, с благоговением, с подготовкой, с покаянием, а не просто причащением. Причастие не магия, а действительно с полным смирением и покаянием. Прям начинали вот 2-3 раза в неделю, каждую неделю, как кто мог, исцелялись полностью. Таких фактов множество. Я думаю, что, может быть, и на глазах у некоторых людей сидящих это было, хотя сейчас, может быть, уж очень мы оскудели духовно как-то, уж очень оскудели. Это таинство величайшее, это сам Христос. Неужели мы от Него отвернемся? Ну ты, Господи, подожди, а я пока съезжу вот туда. Вот что мы делаем. Вот во что обращаемся мы. Какая тут нужна осторожность, какая грань. И каждому свое место. Нужны нам святыни, нужны. Они напоминают нам о чем? О том, какими мы должны быть. А вместо этого мы забываем, что мы должны быть. для нас важно самое главное – приложиться. То есть язычники. Дело-то не в том, чтобы приложиться, а в том, чтобы, взирая на эту святыню, вспомнить о том, кто я, в каком я нахожусь в состоянии, и прикладываясь к этой святыне, молиться не о чем-нибудь, а о прощении своих грехов, об очищении своей души, молиться со смирением, покаянием и благовением. Вот если бы так мы стали, я думаю, наша жизнь бы как изменилась бы. Если бы молитву не подменяли формой. Еще раз хочу напомнить, величайшая беда, может быть, христианских людей в том состоит, что мы молитву подменили формой. Мы вычитываем, мы выслуживаем, мы выпеваем, да, и так далее. Так далее. И говорим, что мы помолились. Слава тебе, Господи! Василия Блаженного спросили, как народ-то много там в храме, откуда вышел? Он говорит, да нет, два человека. А храм был полный. Два человека. Остальные стояли. Когда же закончится служба? Кто там служит? А какой-то архиерей? Ой, а какая митра? Ой, а куда-то они пошли? А это что-то так и говорит, так странно. А это что стоит за еще за барыня? А это что за гусь такой лапчатый? Представляете, ну еще за два часа три можно, ой, насмотреться и надуматься о чем. По всему миру побродим. Кого только не осудим, не пересудим. Каких только проблем не решим. Только одну не решим проблему. Зачем и пришли в храм. Точно по дедушке Крылова. Слона-то я и не приметил. Вот так. Сейчас скажу, есть очень большая опасность. Еще два слова, я понимаю, что я замучу. Профессорам, кстати, никогда не давайте свободу слова. Вот. Они не могут никак окончить. Но два слова хочу сказать. Сейчас, ну, есть такой момент, такой не очень приятный момент. Как-то я купил одну книжку, ну, не буду называть, там, о молитве Иисусовой. Что там я прочитал? Старец, пришедшему молодому человеку, вручает четки и говорит ему, вот сейчас ты будешь с нами молиться. Встанем на бдение ночное. Девять четок. 9 × 3 = 27, по-моему, правда? То есть 2700. Это Иисусу Христу. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И три четки Божьей Матери, представь, Богородице, спаси нас. Это 900. Причем эти, слышите сразу, причем это нужно читать как можно быстрее. Как можно быстрее. Написано, его язык, этого молодого человека, работал как моторчик. Не прошло и часа, то в книге написано, не прошло и часа, как он совершил 3600 молитв Иисусовых. Я посмотрел, это в секунду молитва? Ой, как интересно! Как он мог произнести? Попробуйте, что такое? Даже не прошло и часа. Тот же святитель Игнатий Брянчанинов, это наш наставник молитвы Иисусовой, пишет, что сначала иноку, или тот, кто хочет стать иноком, сначала нужно произнести не более 100 молитв Иисусовых, затем дать отдых уму, он у нас еще не окреп. При этом молитву надо произносить очень неспешно, с вниманием к каждому слову. Я подчеркиваю еще раз, очень неспешно. На 100 молитв Иисусовых, говорит он, требуется приблизительно полчаса на 100 молитв. Здесь за час 3600 молитв Иисусовых. Эту книжку я купил в церковной лавке. чему научает этот юноша, когда совершил полный круг, то это значит сколько? 4 часа бдения, значит, было. Так, если это 4 часа, если можно в секунду молитву произнести, это невозможно, это бессмысленно. Тем не менее, так, после этого круга ощутил необыкновенную радость, восторг. И когда сказал об этом своему старцу, старец очень обрадовался. И сказал этому юноше: «Я тебе покажу еще большее даже. Сам я могу 100-200 молитв Иисусовых за один вдох-выдох». Вот я вижу, вы скептически относитесь вот к этому. А теперь я скажу, кто это так научает. И вы сразу же, пожалуй, измените свое отношение. Это афонский старец. Ну, как? Попались? Вы слышите, какая тенденция? С такой скоростью произносят мантры в индуизме. Уже давно открыли, что если вот это быстрое произнесение мантры, этих вот священных слов, так, то через некоторое время оно возбуждает в душе вот эти вот восторги, психические состояния, достигает состояния самадхи. Ну, самадхи, то есть, ну, вот блаженство. Там это давно открыто. И вдруг смотрю, здесь издается книга, продается в церковных лавках, наставник молитвы Иисусовой, который рекомендует прямо быстро-быстро читать молитву. Игнатий Брянчин на основании святых отцов говорит: неспешно, крайне неспешно. Если кто-то, попробуйте, пожалуйста, если кто-то хватит когда-то сил, попробуйте произнести 100 молитв Иисусовых, вы увидите, сколько на это уйдет времени. При неспешном произнесении. Но если вы попытаетесь хотя бы в секунду произнести, то у вас ничего не получится. Это нужно увеличить, по крайней мере, не в секунду, а уж, я не знаю, ну, 5 секунд или сколько. Но тогда вы знаете, сколько потребуется для бдения? Вместо 4 часов помножьте на 5 – 20 часов. Что за фантастика? Но вы знаете, в чем беда? Придумал человек неискушенный. Вдруг действительно увидит это афонский старец и начнет тараторить молитву Иисусову. Кому такая молитва, скажите? Придите вы к начальнику и начните ему с такой скоростью тараторить свою просьбу. Я думаю, что через 10 секунд окажетесь за дверью. Где же благоговение? Где же внимание? Где же покаяние? Когда человек как из автомата сыпет это слова молитвы. И это теперь внедряется, пропагандируется. Какая беда! Надо иметь в виду, что правильная молитва совершается действительно неспешно. Молитва Иисусова неспешно совершается, с вниманием к каждому слову, с благоговением. Только тогда, Игнатий Брянчин пишет, 100 молитв, потом сделайте паузу, чтобы ум отдохнул, потом можно еще 100 молитв, вы слышите? А здесь сколько? Сразу 14 500. 14 молодому человеку, который еще ничего. Сразу мы ищем чудес. Чудо нам подавай, а не истину. Вместо спасения, чего мы ищем? Формы. Я просто говорю об этом, чтобы имели в виду, что не так просто этот вопрос, о котором мы говорим о молитве, не так просто. Сколько разных течений, сколько разных сейчас направлений. Где критерии истины? Возвращаемся к тому, с чего начали. Для нас правильной является только та молитва, которую научают бесспорные святые отцы. И если мы отступим от их правил, от их предупреждений, от их указаний, мы впадем в то, что именуется на церковном святоотеческом языке прелесть. Не помилование в грехах, не очищение от грехов, а искание чего? Наслаждение в молитве. через один круг уже наслаждение. Вот вам критерий истины. Вот вам настоящая прелесть. Об этом тоже надо знать, чтобы не ошибиться. Ну, спасибо. Спасибо. Если какие есть вопросы, то пожалуйста.
Просили бы вас, это сводные вопросы, поделиться своим опытом встречи со святыми людьми, с подвижниками веры и благочестия, которые оставили на вас какое-то впечатление, их образ мысли, образ поведения, как нам наглядный пример воплощения христианства в нашей повседневной жизни.
Ну, вот у меня был один пример, я могу сказать, игумен Никон Воробьев. Это действительно, я такого человека больше не встречал. Такого, действительно, такой силы, силы духа, силы молитвы, я бы сказал, вот, такого я не встречал. Встречал тех, которые действительно были искренние, очень добрые, очень внимательные, очень благочестивые. Но такой силы духа, которую я встретил у игумена Никона Воробьева, я больше не встречал. Вот я здесь что могу сказать. Его книги сейчас издаются. Его это письма духовным детям, внимая себе, разве, о началах жизни. Сейчас эти книги издаются. Если кто хочет познакомиться действительно именно с духовным опытом, правильным духовным опытом, то я думаю, что его книги дадут очень много каждому читающему.
Чтобы приобрести молитву частую, удобнее всего молиться Иисусовой молитвой. И чтобы она появилась, стараться как можно чаще обращаться к ней. Можно ли заменять утренние и вечерние молитвы на эту молитву, чтобы приобрести навык? И вы как лично поступаете?
Нет, насчет лично. Слушайте, я с самого начала сказал, что я больше всего на свете люблю делиться своим духовным опытом. Поэтому больше о нем уж не буду говорить. Да, во избежание недоразумений. Избави Бог. Своим личным. Если я своим личным опытом начну делиться, все в болоте окажемся. Вот. Наша задача – передавать святоотеческий опыт, то есть истинный опыт, но никак не свой. Вот сейчас свой я вам продемонстрировал. Молитву Иисусу в секунду. Да. Да. Так вот, мне так кажется, насколько я, так сказать, слышал от людей опытных, что правило есть правило. И без каких-то особых уже таких случаев мы отказываться от правила не можем. Поэтому нужно читать молитвы утренние и вечерние. Ну, может случиться, конечно, когда вдруг у вас неожиданно, ну, что угодно может быть. Какие-то, может быть, поездки, какие-то дела, какие-то встречи, все может быть. Да, вот тогда, когда вы видите, что невозможно по каким-то причинам совершить это правило обычное, тогда, конечно, надо постараться хотя бы заменить это молитвой Иисусовой. Тогда это оправдано, тогда и Бог видит, и душа наша, и совесть наша будет спокойна. Но правило все-таки остается правилом, хотя и говорят, что нет правил без исключения.
Почему вредны ощущения чувственные при молитве, а также мечтания и видения?
Это потому вредно, что мы начинаем себе прокручивать фильм в своей голове. И вместо того, чтобы обращаться к Богу, мы обращаемся к своему фильмику. И что же это, во что это превращается тогда? Вообще святые отцы очень решительно сказали не доверять никаким видениям. При этом, что говорят, Бог не разгневается на тебя, если ты даже отвергнешь истинное видение по причине смирения. Я недостоин, Господи. Это не мне. И мы находим это в патриарках, в житиях святых отцов, как такие случаи бывали. Это не мне, не мне. И Бог похваляет такого человека. У нас же как раз точно наоборот бывает. Господи, ну что ж, у меня видений до сих пор нет никаких. Да. И начинается. А тут еще во сне что-нибудь увидел. Да еще сон сбылся. Знаете, как рыбку ловят на червячка? Итак, один сон сбылся, другой сбылся, а на третий – веревку на шею. Ни в коем случае нельзя доверять ни сным, ни снам, ни видениям. Мы должны быть очень трезво относиться ко всему тому, что происходит в нашем внутреннем мире, в нашей душе.
Что думать и что делать, и как молиться в минуту, близкую к смерти?
Ну, знаете, молиться в минуту, близкую к смерти, надо особенно с большим напряжением, обращаясь к милости Божией. Говорят, что перед смертью у многих бывают минуты неверия, отчаяния. Вот. Это очень опасно. И это как раз те минуты, в которые мы можем показать свою верность Богу. И вот здесь поэтому, говорят, здесь особенно надо вспомнить о том, что Бог есть любовь, что Он пострадал за нас, что так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Вспомнить эти страдания Христа, чтобы понять, что мы не можем отчаиваться. Нет греха непростительного, есть только грехи нераскаянные. Нет непростительного греха, надо помнить. А перед кончиной особенно, как говорят многие, особенно всплывают что-нибудь такое, омрачают душу и создают ощущение отчаяния. Нет, отчаяние хуже всех грехов. Хуже всех грехов, потому что оно не дает возможности покаяния. Поэтому нужно в это время, по-видимому, вспоминать о том, как Господь нас любит, и благодарить Его. Вообще, передам совет, который дает Игнатий Брянчинов, ссылаясь на преподобного Серафима. Говорит, в скорбях, в унынии, в тяжелых состояниях нужно христианину благодарить Бога. Как благодарить? Повторять бесчисленное количество раз. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Благодарю Тебя, Господи, слава Тебе, Господи. Благодарю Тебя, Господи. Сколько раз? 100? 200? Опыт говорит, что очень скоро душа начинает успокаиваться. Наступает потом мир. И человек начинает действительно благодарить не только языком и умом, а начинает благодарить уже сердцем. И скорбь растворяется. Вот я думаю, что этот совет нам нужно не забывать. Он нам всем-всем пригодится, потому что у всех у нас все бывает.
Каково должно быть храмовое пение для того, чтобы не рассеиваться на молитве? Как быть с теми образами и мыслями, которые возникают за богослужением, ввиду постоянно меняющегося строя песнопений с их новыми темами, которые понуждают человека к размышлениям над текстами песнопений?
Есть прямой совет есть. Вот у того же Игнатия Брянчанина, он у меня тут есть, но я сейчас искать не буду уже. Да. Он говорит так, что во время богослужения надо внимать тексту богослужения, то есть тексту. Если невозможно это, а это бывает довольно нередко, бывает, нужно заниматься молитвой Иисусовой. В храм мы приходим для молитвы, а не для каких-либо других целей. Вот. Пение поэтому должно быть таковым, чтобы не мешать молитве, не рассеивать. Поэтому посмотрите, сколько у нас было очень сильных выступлений в истории нашей русской церкви против концертного пения. Были даже решения, дважды поместные соборы наши принимали решения, запрещающие концертное пение. А посмотрите, какие интересные выступления были у патриарха Алексея I, какие очень интересные насчет пения. Да. А вы знаете, есть даже одно письмо, оно сохранилось, Чайковского, Петра Ильича, к архиерею, по-моему, в Одессе. Там он был за литургией, и вдруг во время запричастного стиха, то есть когда духовенство уже причащается, и когда люди уже подходят, ждут причастия, вдруг хор что сделал? Чтобы, не дай Бог, кто-то помолился, а то вдруг кто-то помолился. Как? Дали концертик. Все вздрогнули, какая там молитва. Концертик, а не молитва. Вы слышите? Это прям вот искушение. Люди ждут час, последние мгновения перед причастием. И вдруг им развлечение, концертик. И вот Петр Ильич с гневом пишет письмо этому архиерею. Вы его прочитайте. Кстати, на моем сайте, там есть это интервью, по-моему, называется «Клирос», кажется. Я поместил это письмо, оно замечательное просто письмо. И целый ряд наших иерархов, выдающихся иерархов, и вот даже, видите, такая знаменитость, как он, все о чем говорят. В один голос. Первое. Нельзя превращать церковное пение в концертное пение. Церковное пение должно быть таковым, чтобы создавать атмосферу мира. Слышите? Мира и тишины, ибо в мире Господь. В мире. В церковном пении фактически, наверное, не должно быть фортиссимо. Но если только уж какой архиерей разрешит, ну тогда можете на него покричать. Да. А так, фортиссимо, на Бога. Я часто говорю там, вы что на Бога кричите? Что с вами случилось? Что с вами? Вот, оказывается, каковым должно быть церковное пение. Мир создавать в душе. Если же оно создает не мир, а возбуждает человека, это очень опасное дело. Значит, это уже ненормальное дело.
Сосредоточенная молитва, о которой вы говорите, это во многом индивидуальный личный труд человека, что в этом отношении можно сказать о молитве семейной.
Вот хорошо, спасибо за этот вопрос. Вы знаете, детей надо приучать к вниманию. Я как-то давно-давно посмотрел фильм «Кто такой йоги», по-моему, называется, что ли. И там обратил внимание, у меня запечатлелась прям картинка, кадр. Девочка, ну там лет 5, может быть, не знаю, она пытается сморщить свой лобик, чтобы сосредоточить внимание. Вы слышите? В йоге это очень важно. Важно, там один из важнейших моментов – это приучение человека к вниманию, сосредоточенности. И вот я подумал, мы часто детей учим чему? Попугайничеству. И радуемся. Да, пока еще совсем маленький, верно, хотя бы выучил. А потом надо учить к вниманию. И вот здесь общая молитва. Опять можно прочитать «Отче наш, сей на себе досвидится, им тогда прийти, царствие твое». При детях. Детям все ясно, понятно. Мы читаем не молитву, а какую-то церемонию перед столом. Семейная молитва, что это великое благо, когда она читается осмысленно, неспешно, разумно. Читается. Дети тогда привыкают к этому. Они начинают понимать, что такое, что это молитва. Причем в семье отец или мать должны объяснять, что мы вступаем на молитву к Богу. Поэтому она должна совершаться вот так, а не иначе. И приучать детей, приучать к молитве. Если мы сумеем научить детей вниманию, внимательной молитве, вы знаете, какое благо мы принесем им? От скольких скорбей и напастей, вы знаете, избавим мы своих детей? Очень многие. Сколько их нравственность мы поддержим? Как они смогут избегать всяких гадостей, которых сейчас полно? Надо приучать сразу с детства, слышите, с детства, к внимательной молитве. Это можно сделать в семье, дай Бог.
Если можно, объясните, пожалуйста, разницу между человекоугодием и богоугодием.
Человекоугодие – это лесть. Когда мы говорим «вы лучшие в мире», хромому говорим, что он лучший в мире, да, бегун, да, а слепому – лучший в мире стрелок и так далее. Обычно это делается, это лесть, самое настоящее. Очень часто это, к сожалению, происходит по отношению к людям более высокостоящим или в которых мы заинтересованы. Но иногда и просто так, льстим и все. Вот что такое человекоугодие. Тут причин может быть много, много. Но в ней, в этом человеку-горе, всегда присутствует один очень такой серьезный момент. Я льщу кому-то, вы знаете, чего вы хороши? И я уже жду, что и мне будет такой же ответ, какой, а я-то уж лучший в мире. Чтец всегда ищет в ответ похвалы и себе, и ждет. Ну что же я, интересно, я вам наговорил 40 бочек арестантов, да что вы хороши, а вы что мне скажете? Ну то же самое, конечно. Вот, вот что такое человекоугодие. Богоугодие объясняется очень просто. Сам Господь сказал, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Вот что такое богоугодие. Исполнение заповедей. Заповеди. Эти заповеди различны, как вы знаете, но в конечном счете они сводятся к чему? К тому, чтобы бороться своими страстями, насколько это возможно. Каяться тут же, согрешил, обманул, слукавил, ну, слукавил. Тут же надо перед Богом покаяться. Очень советую предсмертный дневник Иоанна Кронштадтского. Как он там о себе пишет? «Опять я разгневался на кухарку». Она что-то там подожгла или что-то, и вспомнил, ой, Господи, прости меня. Слышите, опять я осудил вот этого, и опять, ой, Господи, прости меня. И он пишет, и как Господь близ находится, и как действительно дает утешение и очищение от греха. Богоугодие в чем состоит? Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Особенно важна заповедь. Особенно важное – это та, чтобы не причинять никому из людей никакого вреда, не желать каким-то людям ничего худого, никого не оскорблять. Вы знаете, самый неприятный грех, самый трудный, и который действительно нас уводит от спасения – это нелюбовь к ближнему человеку, к близким, то есть ко всем людям. Здесь надо быть очень внимательным. Вот чем мы можем угодить Богу.
Смущение, что не все грехи неподробно исповедую, и утаиваю грехи, хотя пишу длинные списки грехов. Объясните суть исповеди, что говорят духовники, и отличие ее от покаяния.
Ой, ну, это вопрос, конечно, не ко мне, но поскольку уж я поставил такие условия, и вынужден говорить, то скажу. Первое, о чем действительно советуют опытные действительно люди. Первое. На исповеди надо говорить только самое главное. Не перечислять все грехи. Это безумно. Потому что если мы начнем перечислять, то и до своей смерти не кончим. Потому что мы ни одной минуты не проводим по-божьему. Надо писать самое главное. То есть не писать, а говорить на исповеди. Это вот первое и очень важное. Вот. А когда мы начинаем, знаете ли, перечислять все на свете, это превращается в форму. Исповедь – это в конечном счете покаяние. Покаяние в присутствии священника, который говорит, я только свидетель. Он свидетель здесь. Кстати, не инквизитор, а свидетель. Потому что я недавно был в одном городе, и там задали вопрос о генеральной исповеди. Говоришь, это входит. Я говорю, генеральная исповедь – это для человека, который никогда в жизни не исповедовался, или который лет 10-20 не исповедовался. Ну, верно, ему надо за этот период, за этот период. А когда этот человек постоянно живет в церкви, постоянно исповедуется, и вдруг ему вот этот батюшка, другие не требуют, а вот этот требует генеральной исповеди, это первый признак, вы попали не туда. Не туда. Второе, говорят так, если в каких грехах покаялся, ну, есть грехи, которые, так сказать, единично совершаются, например, осуждаемые постоянно, тут уже приходится каждый раз каяться. Но какие-то, особенно тяжелые грехи, если человек покаялся действительно, получил разрешение, то уже это на следующих исповедях не повторяется. Дальше. В отношении покаяния предупреждают, очень предупреждают, на исповеди не размазывать свои грехи, особенно плотские. Запрещается. Так же, как запрещается священнику лезть в кровать, так же и тому, кто исповедуется, не размазывать это все, а просто назвать, и все. Бог видит, что ты сделал и в чем ты каешься. Вот. И здесь не суд происходит, а покаяние. Это совсем разные вещи. Это тоже очень важный момент. Об этом приходится говорить, поскольку вот очень часто встречается. Когда недавно ко мне подошла одна женщина, лет 50 чем-нибудь, да, со слезами прям плачет. Уж не буду называть где и что и как. Но, в общем, попала на генеральную исповедь к молодому иеромонаху. И он говорит, он мне такие задавал вопросы, что мне стыдно, срам. Просто. Как он смеет это даже делать? Это безобразие. Вот это чистый католицизм. Там понятно, почему спрашивают, чтобы знать, что назначить за это, что ты должен за это сделать. У нас требуется покаяние. Разбойник много рассказал Иисусу Христу правой? И получил, сегодня же будешь в раю. Так и здесь требуется именно вот очень трезвое, без расписывания, только самую суть говорить. Тогда это будет действительно исповедь покаяния. В противном случае можно превратить исповедь, знаете, в что? В отчет о проделанных грехах. И отойти, ничего не получив. Пожалуйста, перечислите все это и напишите. Благо, ручка пишет. И потом эти листы. Ну, понятно, человек долго не исповедовался. И у него есть о чем написать, чтобы не забыть. А если исповедуется часто, ну что же пишут эти талмуды? Кому вы пишете? Так и хочется сказать, ну да, вы, батюшка, знаете, пока почитайте, я пока в магазин схожу. Ну что этот превращает? Исповедь – формальность какую-то. Надо помнить, форма нам не поможет. Бог отпускает грехи, и Он видит. Не молитва священника отпускает грехи, а Бог отпускает. Молитва – лишь свидетельство того, если ты действительно каешься, отпускается тебе. А если не каешься, ничего тебе не помогут. Пиши сколько хочешь. Нельзя превращать такое великое дело великое в форму, в формальность. А я смотрю, это очень понравилось. И пишут, и пишут, и пишут. Бедный батюшка стоит, Господи, да когда ж ты кончишь только? Ну что ж это? И неудобно сказать-то. Особенно если молодой еще, вот у нас в семинарии, молодые же еще все, бедные, они стесняются. Я помню, был такой случай, просто ну комичный. Подошел к молодому, только что рукоположился, батюшка, да, и подошел пожилой человек. И молодой спрашивает, ну, чем вы грешны? Он, я грешен, ты сам грешен. Батюшка, бежать в алтарь. Приходит из алтаря, да-да-да-да, прощается, разрешается, прощается, разрешается. Вот так. Так что с исповедью нельзя превращать эту форму, потому что мы останемся пустыми. Слышите? Ничего не получим от этой исповеди. А соответственно, и причастие нам может очень мало дать. Поэтому нельзя к этому так легкомысленно относиться и отделываться этой писаниной. Зачем это? О чем душа болит? Что, забуду, что ли? Что, забудешь сказать? 3, 5 назвать, да? Зачем эти такие сочинения? Тот, у кого душа болит и кто кается, ему не надо писать. А писать, я говорю, только в случае, когда человек, ну, действительно, десятки лет не исповедовался, но это тогда это понятно. Ему надо, чтобы не забыть. А здесь что такое? Ну, вот так, извините, да, что я так говорю, да, ну, что делать?
Ваши любимые святые отцы.
Ну, когда-то я впервые прочитал Иоанна Лествичника, я подпрыгивал от восторга, да, когда читал его Особенно, я помню, меня умилило 14-е слово, точнее его название. Но я думаю, что и вы все придете в восторг. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Я помню, был в восторге. Да. Так что, конечно, это очень уж он мне понравился. Ну, а так даже мне трудно сказать, кому отдать даже предпочтение. Но, может быть, для нашего времени, возможно, что Игнатий Брянчанинов является наиболее важным. Почему? Он, чем он важен для нас и полезен? Он, так сказать, святоотеческое богатство опыта духовной жизни переложил все-таки хотя бы на язык XIX века, но переложил и с учетом нашего времени. Мы сейчас ничего не можем. Вы слышите, мы с маленькой мыслишкой не можем справиться. О каких там отшельниках говорить? Вот его достоинство, что он переложил на язык XIX века святоотеческие творения. Так что его сочинение – это своего рода энциклопедия духовной жизни. Так что, мне кажется, каждый христианин православный обязательно должен иметь, вот сейчас опять новое издание, 5 томов его сочинений и 3 тома писем. Обязательно нужно хотя бы, знаете, поставить и смотреть на них.
Кто из современных греческих богословов вызывает у вас симпатию?
Из современных, я бы сказал, Лосский, конечно. Лосский, Владимир Николаевич Лосский, ну, он уже скончался, конечно, но это, конечно, очень, так сказать, талантливейший человек, очень разумный и блестящий, я бы сказал, писатель. Он мне более всего, пожалуй, нравится. Георгий Флоровский тоже сам, но они уже скончались, конечно. Ну, а современных, слушайте, так прямо говорить это нельзя, иначе вы обвините меня в чем? Льстит кому-то, чтобы меня похвалили. Так что ж не буду.
Какая из прочитанных книг в прошедший год произвела на вас особое впечатление?
Ну, особое впечатление, пожалуй, на меня произвела книга Фаддей Витовницкий. Это старец сербский, действительно замечательный человек, «Мир и любовь в Духе Святом», кажется, так называется эта книга. Да, да, очень, вы знаете, прям действительно духоносный человек. Да, так что, пожалуй, вот это. Ну и потом, конечно, в связи с 50-летием кончины игумена Никона Воробьева, да, мне захотелось выбрать все самое-самое важное, что есть в его письмах, проповедях, выбрать самое важное и издать эту книгу. Ее издали, ее еще будет переиздание, называется «О началах жизни». Вот это, конечно, там, ну, какую страницу не откроешь, и это не только я говорю, это мне уже многие говорили. Вы знаете, откроешь, так это же ко мне прямо написано. Вы знаете, прямо ко мне написано. Такие замечательные назидания. Действительно, человек просто удивительной духовной силы и мудрости. Так что вот эти вот, пожалуй, книги наибольшее впечатление произвели на меня.
Работаю главным бухгалтером. Есть неучтенные белые и черные кассы. Когда дохожу до притчи о неправедном управителе, дохожу до слов «приобретайте себе друзей богатство неправедным», чешутся руки.
Нет, ну, во-первых, надо понять эту притчу. Как-то иногда спрашивают они, но не смотрят, чем она заканчивается. «Чтобы и они, когда вы оскудеете, приняли вас». Куда? В Царство Небесное. Это же притча, поэтому нельзя понимать это в прямом смысле. Ведь с какой же стати хозяин вдруг похвалил этого мошенника? Он его обманул. Вместо 100 пиши 50, вместо 100 пиши 8, вдруг его хвалит хозяин. Он говорит, это притча. Речь-то идет не об этом, похвалил не за то, что он обманул его, естественно, а он показал же, что когда мы, если оказываем милость, милосердие, если хотите, по отношению к нашим так называемым должникам, а должники могут быть не только материальные, а еще в гораздо большей степени нравственные, моральные, да, когда мы окажем, то тогда и они окажут нам то же самое перед Богом. Вот о чем идет речь. Вот. Ну, а насчет уже бухгалтера, тут, знаете, это я никогда не соприкасался с этой сферой деятельности, и мне кажется, что здесь надо подходить очень просто рассудительно. Святые отцы сказали блестящую фразу, блестящую просто, великолепную, которую для всех нужно ее помнить и знать. Нет добродетели без рассуждения. А рассуждение, оно исходит из соответствующей ситуации. Гонятся какие-то бандиты за человеком. Он раз нырнул туда. Они подбегают, где он? Я показываю, куда? Прямо в противоположную сторону. Я обманул? Нет. Нет. Ибо истина только там, где есть любовь. Нет любви, нет истины. Надо запомнить эту истину. Нет истины там, где нет любви. Когда безобразному человеку, внешне безобразному, скажете, что он безобразен, вы сказали ложь. Когда вы ему скажете, что вы симпатичный человек, вы скажете истину. Нет истины там, где нет любви. Так и здесь, вот в этих вещах, в этих черные, белые, да, и так далее, надо исходить все-таки из этого принципа. Без рассуждения нет добродетели, а без любви нет истины. Я думаю, исходя из этих вещей, можно будет как-то делать соответствующие практические выводы. Вот так.
Во время молитвы притыкаюсь у выражения «страх Божий». Как правильно понимать это выражение?
Когда речь идет о страхе Божьем, то речь идет не о том, что представляет себе Бога в виде тигра уссурийского, который, если я что-нибудь сделаю, растерзает меня. Не об этом речь. И надо нам всем запомнить, что Бог – врач, а не палач. Есть разница – врач или палач? Может, врач у меня копаться в зубах, и ой, как больно, и, наверное, многие переживали это, иногда, может, чуть ли сознание теряешь. А может, палач. Огромная разница между тем и другим. Так вот, здесь где-то бумажка? Так, вот это, да. Так, да. Вот так. Страх Божий – это означает, иначе перевести, можно сказать, страх любви. Ну, слушайте, какой страх оскорбить любого человека, любимого человека? Ну, вот представьте себе, старушка-мать, которая ничем вас не может, ни наказать, ничем сделать, и человек будет бояться, как бы не оскорбить ее. Это страх любви, вот что такое страх Божий, ибо Бог – это любовь. Как бы не оскорбить любовь Божию? Вот же такой страх, страх Божий. А не страх того, что он меня накажет, сейчас он меня отомстит и накажет. Совсем нет. Если бы это было так, то мы уже давным-давно должны быть в пепел весь, в порошок стерты от того, что мы делаем. Нет, страх оскорбить любовь Божию своим поступком. Слышите? Страх, и опять еще раз говорю, не по наказанию, а по любви, не оскорбить ли любовь Божию. Страх Божий, кстати, вот этот страх Божий, он имеет очень большое значение в духовной жизни человека. Правда же, мы же не хотим любимого человека как-то такое причинить ему беду, причинить ему скорбь. обидеть его чем-то. Правда же? Ну, правда же. Вот это и есть страх Божий.